Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в прямом эфире. Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Елена, приветствую.
Доброе утро.
Ключевые события этого дня разберем чуточку подробнее в ближайшие полчаса. А также обязательно получим при этом авторитетное мнение по телефону. С нами на связи Павел Фельдман. Чуть-чуть позже мы его подключим для того, чтобы разобрать подробнее те самые моменты, которые выше заявил. Пентагон собирается перебросить свои войска ближе к границам России. Механизированная бригада будет находиться в Польше, Болгарии, Прибалтике на постоянной основе. Это заявление министра обороны США Марка Эспера.
Этому предшествовало подписание соглашения о сотрудничестве с Польшей и встреча с министрами обороны Румынии и Болгарии. Есть реальная возможность сохранить вторую кавалерийскую бригаду на переднем крае в некоторых из этих стран на продолжительной основе. Количество военнослужащих во втором бронетанковом полку, которые собираются как раз и перебросить ближе к границам России, как говорит министр обороны, около 4,5 тысяч человек. Всего переброшено будет в разные другие части Европы из Германии почти 12 тысяч военнослужащих США.
Я понимаю, что это звучит очень несовременно и очень непонимающе относительно, в принципе, военных вооруженных дел, но когда говорится про кавалерию, мне кажется, немножечко становится веселее относительно Польши, Болгарии, Прибалтики. Видимо, я так понимаю, можно будет снова сказать, господа, в городе снова гусары. В общем, шутки шутками, а процесс достаточно понятный, привычный, не неожиданный, но, тем не менее, может быть важным сигналом. Вот его подробнее разберем с Павлом Фельдманом, он у нас на телефонной связи. Павел Яковлевич, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Павел Яковлевич, какая необходимость укреплять свои позиции на границах с Россией? Это политический шаг или есть какие-то объективные, какие-то там военные стратегические размышления по этому поводу?
Я полагаю, что это шаг в первую очередь политический. И направлен он не столько и не только на сдерживание России, чем Соединенные Штаты занимаются давным-давно, а на повышение лояльности восточноевропейских держав по отношению к этому глобальному гегемону. Почему? Просто потому, что самая лучшая гарантия этой лояльности – наличие американских военных в той или иной стране.
Как говорил Алексей, когда в городе стоят гусары, то женщины будут довольны.
Да, совершенно верно. Не хочу употреблять слово «оккупационные американские войска» в Восточной Европе, потому что это звучит как привет из времен холодной, а то и Второй мировой войны. Но, тем не менее, так оно и есть. Потому что присутствие этих войск требует их снабжения, политической поддержки. Таким образом, просто страны, которые пустили их на свою территорию, попадают еще в большую зависимость от Соединенных Штатов.
Вот еще одно заявление Пентагона. США вместе с союзниками должны агрессивно конкурировать с Россией и Китаем во всех частях планеты и готовиться к наихудшим сценариям. Опять же, это Марк Эспер и говорит, что это он говорил о размещении ракет средней и меньшей дальности, которые, наверное, планируют разместить США. Или что он имел в виду? Агрессивно конкурировать с Россией и Китаем.
Он, наверное, имел в виду нечто большее, потому что сейчас начинается разговор о продлении, а скорее всего, о разрыве договора СНВ. Но, собственно, договор ДРСНД уже был в одностороннем порядке разорван Соединенными Штатами Америки, и теперь Россия вынуждена конкурировать с ними, ровно как и Китай, в условиях, когда эти взаимоотношения не регулируются никакими формальными документами. И именно Соединенные Штаты Америки дали импульс этой конкуренции. В свое время они в Европе разместили огромное количество средств противовоздушной обороны, которые при определенных условиях очень быстро форматируются под наступательные вооружения, причем под ядерные. Они находятся у самых границ Российской Федерации, и Россия вынуждена симметрично наращивать собственный потенциал такого рода. А теперь Соединенные Штаты Америки обвиняют ее в этом наращивании и говорят, что будут готовить собственный ответ. Это, собственно, и есть гонка вооружений, которая бесконечна и которая в конечном итоге может привести к очень печальным последствиям, потому что, в отличие от стратегических средств наступления, ракеты малой и средней дальности направлены на территорию не только враждующих стран, но и их сателлитов. И вот тут у кого-то могут просто не выдержать нервы, от маленького конфликтного эпизода может разгореться большое геополитическое пламя.
Павел Васильевич, а вот у меня такой момент, он может быть двоякий эдакий, из двух частей, но тем не менее в одном направлении. А хватит, достаточно вообще будет финансовых ресурсов Соединенных Штатов для того, чтобы там агрессивно конкурировать, там кавалеристов снова присылать, сохранять в Европу? И в свою очередь, вторая часть... Нет, я понимаю, что американский военный бюджет достаточно резиновый, если что-то резиновое есть, скорее всего, это американский военный бюджет. Но тем не менее, вот если, ну, грубо говоря, смоделируем другой президент... выигрывает президентские выборы, который, ну, кандидат в президенты, другой выиграет президентские выборы вот через несколько недель. Решение сохранится, останется, или это такая вещь, которая от президента вообще не зависит?
Вот это действительно как раз та самая вещь, которая в Америке оставалась островком стабильности и постоянства, вне зависимости от того, кто был во главе страны. Политика в отношении военно-стратегической позиции США на мировой арене бывает более мягкой, бывает более агрессивной, но 700 миллиардов долларов ежегодно все равно в военный бюджет закладывается. И причем тут надо понимать, что к военному бюджету США добавляются военные расходы стран НАТО, ведь они стараются наращивать свою военную мощь в Европе за чужой счет, как правило. Да? И основной пафос политики Дональда Трампа в Европе как раз и заключался в том, чтобы выбить из своих... европейских партнеров как можно больше денег на общие натовские расходы, а под натовскими мы понимаем американские национальные интересы. Так что ресурсов, безусловно, хватит, и если таки следующим президентом США станет Байден, то можно не сомневаться в дальнейшей еще более скорой эскалации этого противостояния.
Павел Яковлевич, у меня по поводу войск еще один такой вопрос. Я так понимаю, что там Европа уже полностью нафарширована и войсками, и ракетами, и всем чем угодно, и военными базами. Сейчас Марк Эспер говорит еще об Арктике. Каким образом они хотят там увеличить свое присутствие? Что это имеется в виду?
Скорее всего, речь идет о подводных лодках, которые будут курсировать на этой территории. Но они ведь могут осваивать и север Гренландии, и вообще действительно прямо на Ледовитом океане ставить свои базы, что запрещено действующим международным законодательством, но Америка, в общем, никогда особенно не стремилась его соблюдать. Арктика до настоящего момента все-таки неформально считается зоной военного влияния Российской Федерации, и, конечно, Соединенным Штатам Америки очень тяжело смириться с подобной родом ситуацией. В их военных доктринах самыми перспективными сферами для военного освоения сейчас называются киберпространство, Арктика и космос. Так что они всерьез рассматривают это место как позицию для угрозы российским границам.
Павел Яковлевич, к еще одному американскому, внутриамериканскому уже моменту сейчас перейдем. Единственное, я нашим слушателям напомню, что за тем, как разворачивается ситуация, и за темпом прибытия гусар и прочих кавалеристов, это я немножечко с иронией, мягко говоря, с иронией в кавычках говорю, но тем не менее, прибытие американских военных в Европу можно судить, можно отслеживать у нас по сайту radiosputnik.ru. Заходите, регистрируйтесь, пишите комментарии, ничего не пропустите. А дело-то на самом деле серьезное. Сотрудники ФБР и Министерства юстиции США подтвердили подлинность компрометирующей переписки сына Байдена, но отказались признавать ее частью российской кампании по дезинформации.
И видишь, как аккурат прямо к выборам все это подоспело. Uh-huh. А подоспело что? Оказывается, сын Байдена, я напомню, сдал свой ноутбук в ремонт.
В починку, да-да-да.
В ремонт. Хозяин ремонтной мастерской сразу передал ее адвокату Трампа, и оказалось, что там очень много компрометирующих материалов, в том числе вот эта переписка с советником руководства украинской энергокомпании Бурисима, где как раз сын Байдена и работал за какие-то там баслословные гонорары. Сотрудники ФБР изъяли ноутбук и жесткий диск, провели проверку, оказалось, что действительно это подлинная переписка. Вот единственное, что никак не смогли ее связать с Россией. Кроме того, там еще и нашли фотографии компрометирующего характера с несовершеннолетними.
О, вот это прям, да, совсем эротические. Мягко говоря, пикантная ситуация.
Ты знаешь, она как бы пикантная так. Это со слов Джулиани, он говорит, что эти девушки, фотографии несовершеннолетние, и, возможно, он имел к ним какой-то интерес. Ну, в общем, что-то там закручивается новое.
Павел Яковлевич, если вот этот момент рассматривать, вот Лена сказала, коллега, о том, что это случайно, что это не случайно перед выборами. Не поздновато ли, если это подтягивать под выборы? Ну и вообще, собственно, в целом оцените, насколько это может сказаться на то, как разворачиваются вот эти уже финальные недели предвыборной гонки.
Ну, Дональд Трамп сам прошел через ад, да, когда в отношении него велось расследование о так называемом сговоре с Российской Федерацией и российским вмешательством в американские выборы. И мне показалось, что тогда, когда его оправдали, и когда все эти обвинения были разрушены в пух и прах, он решил сделать ответочку. И заготовил ее на самый-самый финальный этап предвыборной кампании. И даже после. Потому что эта история не чисто предвыборная. Мы будем говорить о ней еще очень долго, вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США. И вот теперь настало его время судить. Он нашел действительно серьезный компромат. Меня в нем удивляет только одно. Ну зачем такому обеспеченному человеку, как Хантер Байден, собственно, такому образованному, принадлежащему к политической элите, отдавать свой ноутбук в какую-то подпольную ремонтную мастерскую, владелец которой, поняв, кто к нему пришел, тут же набирает номер Джулиани и передает жесткий диск адвокатам Трампа. Но это просто поражает, конечно, своей наивностью, как люди не защищают собственные персональные данные, тем более, когда у них рыльца в пушку. Сейчас действительно очень важен эмоциональный эффект от этой всей истории, потому что она грязная. А в Америке грязные истории, конечно, могут потопить любого политика. К Хантеру уже были серьезные претензии по поводу его деятельности в Украине. И, собственно, его папа развернул кампанию по защите сына, говорил, что это только Россия собирает на него компромат, пытаясь вмешаться в американские выборы. Но теперь уже всем стало ясно, самое главное, ФБР стало ясно, что Россия тут ни при чем, и что все вопросы, собственно, к самому Хантеру Байдену, а значит, к его семье, потому что его присутствие на Украине было, как многим кажется, непрямой формой взятки, которую власти этой страны платили второму лицу Соединенных Штатов Америки во времена президентства Обамы.
Ну, там же, кроме этих данных, есть еще очень много там и прослушки, и каких-то записей.
Результаты игры в косынку.
Да, которые публиковали и украинские источники. Их тоже, наверное, будут использовать в этой борьбе.
Это все уже известно, это все уже публиковалось. И самое главное, это уже теперь не объявишь фальсификатом, потому что получен второй источник. Угу. Он верифицируется. Получается, что материалы в ноутбуке согласуются с тем, что было в переписке.
Это может привести к судебному разбирательству какому-то?
Это, скорее всего, и приведет к судебному разбирательству, но оно, конечно же, не завершится до выборов президента США. И вот очень интересно, если все-таки победит Байден, а это вполне возможно с учетом текущих социологических раскладов, вероятно, Трамп будет использовать эту историю точно так же, как против него. Весь его президентский срок использовали компромат для того, чтобы свалить Байдена.
Но вы уже так, вы уже так пессимистически говорите, что когда победит...
Если победит Байден, тогда... Есть опросы. Если нет, тогда опрос, полагатель, что это очень грамотно.
Ну, война компроматов подметил. Это же такое дело естественное, да, перед выборами. Мы можем что-то ожидать еще каких-то вбросов? Может, там что-нибудь горяченькое преподнесут? Что там еще готовится?
Ну, сложно предположить, потому что в Америке может сейчас произойти все, что угодно. Я думаю, в отношении Трампа все, что хотели, все уже предъявили. Ну, просто дальше некуда. А вот теперь он вытаскивает козыри из рукава, и будет семье Байденов действительно по-настоящему больно, потому что он настроен на битву, и опять-таки подчеркну, социология не в его пользу, значит, нужно делать какие-то броские нестандартные ходы, и мы знаем, что Трамп на них способен. Опять-таки, не просто в рамках предвыборной кампании, а он смотрит дальше. Он смотрит в такую гипотетическую ситуацию, при которой он выборы проиграет, но ему нужно будет убирать от власти победившего кандидата. И у него есть на это шансы, потому что история с Хантером выглядит гораздо более зловещей, компрометирующей, чем вот это вот якобы российское вмешательство и сговор с Трампом.
Павел Ильич, вот как раз про это российское вмешательство вкратце. Давайте подытожим. Этот момент каким-то образом повлияет на взгляд на ситуацию? Я понимаю, что достаточно наивно так предполагать, каким-то образом, что будет изменяться мнение. Но тем не менее, или все уже, вот этот постправда так хорошо, плотненько, основание для этой постправды уже так плотненько легло, что никакие такие заявления даже Минюста, даже ФБР уже никак не изменит.
Ну, Минюст и ФБР заявили, что Россия не вмешивалась в историю конкретно с Хантером Байденом. Угу. То есть не Россия сфальсифицировала его переписку, его переговоры, не Россия влезла в его ноутбук, а все это он сделал сам. Сам писал, сам заявлял и сам фотографии себе сохранял. Это да, но сам фактор российского вмешательства, он каждый день педалируется в рамках американской предвыборной кампании. И в основном в укор России ставится то, что какие-то пользователи в Фейсбуке публикуют материалы, раскалывающие американское общество, и, естественно, призывают голосовать за Трампа. Но это настолько все выглядит уже наивно, а самое главное, не свежо, что даже демократам приходится искать какие-то новые нестандартные ходы в рамках своей борьбы.
Павел Ильич, спасибо вам огромное за комментарии. Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук, прокомментировал некоторые из внешнеполитических и внутриполитических моментов, которые сейчас актуальны для американской жизни, а сказываются они в итоге на всем мире.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Но мы продолжим. За упоминание о Великой Отечественной войне увольнение или уголовное дело. Такое наказание Министерство образования и науки Украины предусматривает за упоминание на уроках неугодной официальному Киеву версии истории Украины. Это мы говорим про школьные уроки, про школьное образование.
Про школьное образование. Вот как раз совсем недавно это стало известным такое письмо, которое направило Министерство образования своим подразделениям в каждой области, в каждом городе. Оказывается, есть методичка, в которой написано, что правильно называть это не Великая Отечественная война, это период советской оккупации 1919 года.
Вместо Великой Отечественной войны советско-немецкая фаза.
Советско-немецкая мировой. Фаза Второй мировой войны. И лучше говорить тоже вот там советская оккупация с 19 по 91 годов. Значит, если учителя в каких-то комментариях СМИ, на уроках в школе, либо в каких-то разговорах по-другому себя ведут и говорят так, как раньше, как привыкли, да, как они знают историю, для этого что будут делать? Репрессивные меры воздействия на педагогов, а именно это увольнение, да, сообщение об этом в правоохранительные органы с дальнейшим реагированием, ну и там какие-то еще. Вот это было одобрено и разослано во все регионы. Об этом стало известно. Экс-народный депутат опубликовал это на своей страничке в Фейсбуке. Там, конечно, началось обсуждение. Но что обсуждение, негодование, это давным-давно известно, что историю переписывают, и уже несколько раз во всех учебниках уже эта война вообще не упоминается. Была Вторая мировая война, Великой Отечественной войны вообще не было. Такое, да, действительно происходит последние 5 лет на Украине. Давайте послушаем, комментирует председатель Президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
К сожалению, данное заявление, увы, может только печалить. Я напомню, что еще в 2007 году в городе Севастополь было уволено около 100 учителей истории, которые написали открытое обращение тогда еще к президенту Ющенко о том, что нельзя искажать историю Великой Отечественной войны в учебниках истории для детей. Да, из Украины делают русофобский проект, да, потомки предателей сегодня торжествуют. Они хотят праздновать свою победу. Я уверен, что ход истории изменить нельзя, и переписанные учебники истории не меняют саму историю. И виновные в этом все равно будут наказаны, рано или поздно.
Вадим Колесниченко, прошу прощения, конечно, прав, история-то не изменится. Другое дело, что помнит историю как? Как раз по учебникам, по записям. Если в учебниках будет вот такое, помните, как раз будут вот это. Вне зависимости от того, как конечно. Оно было, увы, на самом деле.
Откуда узнать? Потому что я напомню, что еще кроме вот этого факта, мы знаем, что и георгиевская ленточка запрещена на Украине, и красный флаг победы. И мы об этом говорим как о далеких новостях, а я знаю лично моих друзей и знакомых, на кого были заведены уголовные дела за то, что у них просто обнаружили георгиевскую ленточку.
Угу. Тема очень плодотворная, как минимум для того, чтобы обсудить. Это можно сделать у нас в соцсетях. Заходите в любую, где вы находитесь, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм. Заходите, подписывайтесь на Радио Спутник и комментируйте. Ну и давайте продолжим. Про футбол немножечко побеседуем. Лига чемпионов вернулась уже на стадии группового турнира. Впервые в истории сразу три команды из России играют на этой стадии. Но вот насколько разные эмоции от двух матчей. Увы, «Зенит» дома проиграл бельгийскому «Брюгге». «Краснодар» в гостях сыграл в ничью с французским «Ренном».
Я хочу привести слова тренера «Зенита» Сергей Симак. Заявил после матча, что это был тяжелый матч, как и предполагалось. До пропущенного мяча играли достаточно пассивно в атаке, потом создали несколько хороших моментов и могли победить, но совершили ошибки в обороне, которые не позволили добиться победы. Наверное, мы эмоционально перестраховались, и после пропущенного гола стало больше обостряющих передач и моментов.
Ну вот еще из примечательных моментов первого дня группового стадии Лиги чемпионов. Лионель Месси установил очередной рекорд. Но здесь не знаю насчет рекорда, но точно достижение. Он забивал в 16 Лигах чемпионов подряд. То есть мало того, что он играет 16 лет в Лиге чемпионов, так он еще минимум одним голом в этой игре, в играх этих турниров отмечается. Ну а, собственно говоря, Барселона, венгерский Ференцварош победил. 5-1, несмотря на то, что было даже удаление. К нашей беседе подключается Анатолий Горсков, футбольный эксперт, ведущий программы «Дубль В». Анатолий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Анатолий Александрович, вкратце оцените, пожалуйста. «Зенит» 2-1 проиграл, на последней, на добавленной минуте пропустил решающий мяч. «Краснодар» в гостях ничейка.
Ну, на самом деле, ничего удивительного. Мы с вами это обсуждали несколько недель подряд, когда было ясно, какая будет группа, и мы говорили о том, что «Зениту» не стоит вообще расслабляться, и команды, которые попали в его группу, они не подходят под стиль нашего чемпиона, они будут его прессинговать, они будут быстро играть, что «Зенит» у нас не любит. Да, у него достаточно тепличные условия в чемпионате России, вот когда он прекратится играть в тепличных условиях, а будет так же бороться, как в Европе, у него будет, наверное, все-таки получше на европейской арене, потому что переключать голову с внутреннего первенства на Лигу чемпионов, видимо, до сих пор не получается уже который год, когда тебя начинают судить не так, как дома, и многое тебе не позволяют, и надо играть гораздо быстрее и соображать быстрее, поэтому приходит результат. Конечно, результат с «Брюгге» очень сильно удивил в том плане, что вот вы сказали, как развивался матч, но если мы вспомним тот же первый тайм, то у «Брюгге» были моменты вести 2-0, у «Зенита» не было вообще никаких моментов. То есть они пришли в себя где-то там после первого гола, трибуну погнали их вперед. Если говорить о «Краснодаре», то я рад за «Краснодарский Карлу», потому что они играют без каких-либо висящих над ними условий, да, они, у них нету, ничего на них не дает, они выполнили главную задачу по существу на сезон, они вышли в Лигу чемпионов, они уже в плюсе, их уже о них узнали, и они на любой матч будут выходить, не боясь за результат. С «Реном» отчасти даже не повезло, потому что в первом тайме Краснодар мог забить и играть потом на контратаках, а в итоге пришлось отыгрываться, но в последние минуты Матвей Сафонов в очередной раз выдал суперматч, и я думаю, что если он проведет остальные 5 матчей в группе именно так, и он точно попадет на карандаш разным, ну, если не европейским грандам, но клубам из топ-5, то точно.
Вот вы прям пробили, можно сказать, один из вопросов относительно как раз игры вратаря. Что касается других матчей, что-то запомнилось? Там ведь и Пари Сен-Жермен дома Манчестер Юнайтеду проиграл, и Киев вроде бы с Динам Киев с Ювентусом там уверенно, достаточно, ну как сказать уверенно, в силу своих возможностей играли, хотя и проиграли 0-2. На что-то еще обратило, что-то еще обратило внимание ваше?
Ну вот я хотел по пару забавностей сказать именно по этим двум матчам, которые вы назвали.
Прошу прощения, у нас 40 секунд, я прошу прощения.
А, но все матчи были прекрасные. Я бы удивил, конечно, Дортмунд. Зениту с ним в следующем туре будет очень тяжело, потому что проиграть Лацио 3-1 без шансов, это значит, они будут рвать дома Зенит.
А по Динамо Киев Ювентус, по Пари Сен-Жермен?
По Динамо Киев Ювентус самое забавное, это то, что в свое время Пирло, главный тренер Ювентуса, дебютировал в составе Бреши при как раз Луческо, который тренирует сейчас Динамо Киев.
Да, достаточно забавная такая тренерское противостояние было. Анатолий Александрович, вам спасибо огромное за разбор. Краткий разбор ситуации. Лига чемпионов на групповой стадии началась. Локомотив играет российский сегодня. Можно смотреть, можно болеть, можно не болеть. Футбольный эксперт, ведущий программы «Дубль В» Анатолий Горсков в эфире «Радио Спутник». Или англичинский Алексей Красильников в студии.